в самом дешевом номерке меблированных комнат «Лиссабон» из угла в угол ходил студент-медик третьего курса Степан Колочков и усердно зубрил свою медицину. От неустанной напряженной зубрячки у него пересохло во рту и выступил на лбу пот. У окна, подернутого у краев ледяными узорами, сидела на табурете его жилица Анюта. Маленькая, худенькая брюнетка лет 25, очень бледная, с кроткими серыми глазами. Согнувшись спину, она вышивала красными нитками по воротнику мужской сорочки. Работа была спешная. Коридорные часы сипло пробили 2 пополудни, а в номерке еще не было убрано. Скомканное одеяло, разбросанные подушки, книги, платья, большой грязный таз, наполненный мыльными помоями, в которых плавали окурки, ссор на полу. Все, казалось, было свалено в одну кучу, нарочно перемешано, скомкано. «Правое легкое состоит из 3 долей», — зубрил Клочков. «Границы. Верхняя доля на передней стенке груди достигает до 4-5 ребер. На боковой поверхности до 4-го ребра. На зади до спинус капуляи». Клочков, силясь представить себе только что прочитанное, поднял глаза к потолку. Не получив ясного представления, он стал прощупывать у себя сквозь жилетку верхние ребра. «Эти ребра похожи на рояльные клавиши», — сказал он. «Чтобы не спутаться в счете, к ним непременно нужно привыкнуть. Придется проштудировать на скелете и на живом человеке. А ну-ка, Анюта, дай-ка я ориентируюсь». Анюта оставила вышивание, сняла кофточку и выпрямилась. Клочков сел против нее, нахмурился и стал считать ее ребра. Первое ребро не прощупывается, а оно за ключицей. Вот это будет второе ребро, так. Это вот третье, это вот четвертое, так. Что ты жмешься? У вас пальцы холодные. Но, не умрешь, не вертись. Стало быть, это третье ребро, а это четвертое. Тощая ты такая на вид, а ребра едва прощупываются. Это второе, это третье. Нет, это спутаешься и не представишь себе ясно. Придется нарисовать. Где мой уголек? Клочков взял уголек и начертал им на груди Анюты несколько параллельных линий, соответствующих ребрам. Превосходно. Все как на ладони. Ну-с, а теперь и постучать можно. Встань-ка. Анюта встала и подняла подбородок. Клочков занялся выстукиванием и так погрузился в это занятие, что не заметил, как губы, нос и пальцы Анюты посинели от холода. Анюта дрожала и боялась, что медик, заметив ее дрожь, перестанет чертить углем и стучать, и потом, пожалуй, дурно сдаст экзамен. «Теперь все ясно», — сказал Клочков, перестав стучать. «Ты сиди так и не стирай угля, а я пока подзубрю еще немножко». И медик опять стал ходить и зубрить. Анюта, точно татуированная, с черными полосами на груди, съежившись от холода, сидела и думала. Она говорила вообще очень мало, всегда молчала. И все думала, думала. За все 6-7 лет ее шатания по меблированным комнатам, таких, как Клочков, знала она человек 5. Теперь все они уже покончали курсы, вышли в люди. И, конечно, как порядочные люди, давно уже забыли ее. Один из них живет в Париже, 2 докторами, 4 художник, а 5 даже, говорят, уже профессор. Клочков 6. Скоро и этот кончит курс, выйдет в люди. Несомненно, будущее прекрасно. И из Клочкова, вероятно, выйдет большой человек, но настоящее совсем плохо. У Клочкова нет табаку, нет чаю, и сахара осталось 4 кусочка. Нужно как можно скорее оканчивать вышивание, нести к заказчице и потом купить на полученный четвертак и чаю, и табаку.
«Можно войти?» – послышалось за дверью.
Анюта быстро накинула себе на плечи шерстяной платок. Вошел художник Фетисов. «А я к вам с просьбой», — начал, обращаясь к Клочкову и зверски глядя из-под нависших на лоб волос. «Сделайте одолжение. Одолжите мне вашу прекрасную девицу часика на два. Пишу, видите ли, картину, а без натурщицы никак нельзя». «Ах, с удовольствием», — согласился Клочков. «Ступай, Анюта». «Чего я там не видела?» — тихо проговорила Анюта. «Ну, полно. Человек для искусства просит, а не для пустяков каких-нибудь. А чего не помочь, если можешь?» Анюта стала одеваться. «А что вы пишете?» — спросил Клочков. «Психею. Хороший сюжет, да все как-то не выходит. Приходится все с разных натурщиц писать. Вчера писал одну с синими ногами». «Почему, спрашиваю, у тебя синие ноги?» «Это, говорит, чулки линяют. А вы все зубрите?» «Счастливый человек, терпение есть. Медицина такая штука, что никак нельзя без зубрячки». «Извините, Клочков, но вы ужасно по-свински живете. Черт знает, как живете». «То есть как? Иначе нельзя жить. От батьки я получаю только 12 в месяц, а на эти деньги мудрено жить порядочно». «Так-то так», — сказал художник и брезгливо поморщился. «Но можно все-таки лучше жить. Развитой человек обязательно должен быть эстетиком, не правда ли? А у вас тут черт знает что. Постель не прибрана, помой, ссор, вчерашний каша на тарелке. Фу!» «Это правда», — сказал медик и сконфузился. «Но Анюте некогда было сегодня убрать. Все время занята». Когда художник и Анюта вышли, Клочков лег на диван и стал зубрить лежа. Потом нечаянно уснул и, проснувшись через час, подпер голову кулаками и мрачно задумался. Ему вспомнили слова художника о том, что развитой человек обязательно должен быть эстетиком, и его обстановка в самом деле казалась ему теперь противной, отталкивающей. Он точно бы провидел умственным оком то свое будущее, когда он будет принимать своих больных в кабинете, пить чай в просторной столовой в обществе жены, порядочной женщины. И теперь этот таз с помоями, в котором плавали окурки, имел вид до невероятия гадкой. Анюта тоже представлялась некрасивой, неряшливой, жалкой. И он решил расстаться с нею немедля, во что бы то ни стало. Когда она, вернувшись от художника, снимала шубу, он поднялся и сказал ей серьезно: «Вот что, моя милая, садись и выслушай. Нам нужно расстаться. Одним словом, жить с тобой я больше не желаю». Анюта вернулась от художника такая утомленная, изнеможенная. Лицо у нее от долгого стояния на натуре осунулось, похудело, и подбородок стал острей. В ответ на слова медика она ничего не сказала, и только губы у нее задрожали. «Согласись, что рано или поздно нам все равно пришлось бы расстаться», — сказал медик. «Ты хорошая, добрая, и ты не глупая, ты поймешь». Анюта опять надела шубу, молча завернула свое вышивание в бумагу, собрала нитки, иголки. Сверток с четырьмя кусочками сахара нашла на окне и положила на столе возле книг. «Это ваше. Сахар», — тихо сказала она и отвернулась, чтобы скрыть слезы. «Ну, что же ты плачешь?» — спросил Клочков. Он прошелся по комнате в смущении и сказал: «Странный ты, право. Сама ведь знаешь, что нам необходимо расстаться. Не век же нам быть вместе». Она уже забрала все свои узелки и уже повернулась к нему, чтобы проститься, и ему стало жаль ее. «Разве пусть еще одну неделю поживет здесь», — подумал он. «В самом деле, пусть еще поживет, а через неделю я велю ей уйти». И, досадуя на свою бесхарактерность, он крикнул ей сурово: «Ну что же стоишь? Уходить так уходить. А не хочешь, так снимай шубу и оставайся. Оставайся. Анюта сняла шубу молча, потихоньку. Потом высморкалась тоже потихоньку. Вздохнула и бесшумно направилась к своей постоянной позиции, к табурету у окна. Студент потянул к себе учебник и опять заходил из угла в угол. «Правое и легкое состоит из трех долей», — изубрил он. «Верхние доли на передней стенке груди достигают до 4-5 ребер». А в коридоре кто-то кричал во все горло: «Григорий, самовар!»